Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 18 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Итак, мужчины, мы начинаем. Запомним это число 357-035. Запишу себе. Никогда заранее. Вот вы скажете, ну чего ты начинаешь в эфире писать? Ну что, заранее не можешь? Да вы не поверите. Это сводка, это все равно, что сводка с покерного турнира. Здесь постоянно все меняется. Здесь такая невероятная динамика. Вот записал, а тут уже цифра изменилась. Поэтому все хочу делать открыто, при вас. Никаких тайн, секретов. Все на глазах, все на людях. 357, 035, 42, 50. Это скорость движения в центр из центра. В километрах час мы ее замеряем. То самое время, когда почти любой водитель каршеринга, почти любому таксисту может в окно крикнуть что-нибудь обидное и будет прав, просто потому что их, водителей каршеринговых автомобилей, сейчас на 5000 с лишним больше. 19-927 против 14-597. Это каршеринг против такси. Такая история, ребят. Вот с этими всеми данными, что с ними делать, если все равно никто из нас в них не верит, как тот самый таксист, который меня вез на вокзал к Сапсанчику. И я говорю, ну, вашего брата, в общем-то, 1020, а то и 25 бывает. Самое большое видал то, что я число 27 тысяч. Он говорит, да ладно. Да не, нас больше. Он говорит, а общее какое количество автомобилей в это время? Я говорю, ну, общее разное, но в среднем там от 400 до 600, до 700 тысяч. А такси в это время там от 20 до 25, 27. Он говорит, да не. Ну что, ну что у нас, 5% только всего? Я говорю, да. Он говорит, да не. Да не, да нас больше. Нас гораздо больше. Нас тьма, нас... Вот это вот все, мы с раскосыми и жадными глазами. Уже какой день лезет в голову все вот это вот про азиатов? Ну, в смысле, из культуры, из нашей, из Серебряного века литературы российской. Я про что хотел сказать? Я хотел сказать про то, что каждый из нас живет в каком-то мире, в котором есть свои страхи, свои увлечения, свои какие-то умопомрачительно важные события. И создается ощущение, что вот ровно в этом мире живут все остальные, что у всех остальных ровно вот так же. Это как Волгоградка или Новорязанка в субботу. Волгоградский проспект или Новорязанка, или Енисейская, вот это ваша на Ярославке, в субботу или воскресенье утром. Ты стоишь там и думаешь, ну елки-палки, ну что ж за Москва такая? Вроде бы июль, вроде бы суббота, утро. В направлении еду Москвы, нет, не на дачу, в направлении центра. Ну что такое вот? Ну нельзя так город запускать, что все стоит. А стоит только Волгоградка твоя. Все остальные спокойненько, с присвистом едут, вообще делают свои, выбирают все 80 км в час разрешенные и прямо спокойно по пустому городу. А у вас там вот такая история. И все здесь. И поэтому у нас не пропуск скорой помощи кем-то может восприниматься. К примеру, я хочу провести сейчас некую аналогию. К примеру, как нечто экзотическое, ну, как нечто нам не присущее уже, и как нечто изжитое нами. Это изжитая у нас проблема была, не пропуск скорой помощи. Тем не менее, для вас, может быть, эта проблема изжила себя, а для Госдумы нет. Накануне приняла в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и в Уголовно-процессуальный кодексы. Они устанавливают ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезд автомобилей скорой помощи. Что это, что у нас здесь? За непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге водителям будет грозить штраф в 3,5, нет, от 3 до 5 тысяч рублей, а также лишение. Что значит, а также? Или а также? А также. Ну, то есть вас сначала оштрафуют, а потом лишение водительских прав на срок до 3 месяцев. Нет, от 3 месяцев до 1 года штраф в 4-5 тысяч рублей будет грозить за воспрепятствование деятельности медработников. Это нас, ну, наверное, не волнует. Если такие действия не содержат уголовного состава. Уголовным преступлением будет причинение тяжкого вреда здоровью пациента. За это виновника могут привлечь до 2 лет. Но тяжкий вред, он всегда уголовный, все равно. Поправки вводят дифференцированную ответственность в зависимости от тяжести причиненного пациенту вреда. Если по вине нарушителя погиб человек, лишение свободы на срок до 4 лет. Все понятно? То есть ты можешь быть даже трезвый. Ты можешь быть даже трезвым. Но если по твоей вине погиб человек там в скорой помощи, то обычный человек будет тебе дешевле с точки зрения срока уголовного, а в скорой помощи дороже. Но он дороже просто обходится. Это, наверное, правильно. Свободы на срок до 4 лет. Штраф за отказ пропустить скорую вырастет до 5000 рублей. Срок лишения, правда? У меня вопрос к вам, скажите. Как нам помириться с вот этими автомобилями, с МЧСами, со всеми, кроме полиции? Полицию мы как бы опасаемся по умолчанию, и даже если они едут без мигалки, а просто там с этой штукой своей, с проблесковыми маячками и крякалкой сзади тебя, и ты думаешь, ну ладно, хорошо, приезжай. Все равно же найдут к чему придраться, если захотят придраться, что ты их не пропустил. Поэтому, ну что делать? Ладно, а с этими-то как? Вот мы точно знаем, что если он... Мне кто-то даже из врачей рассказывал про то, что есть распоряжение, что всегда, когда скорая помощь выезжает, неважно, срочный у нее выезд, несрочный, просто она переезжает куда-то, зачем, на заправку поехал водитель, все равно с люстрой должен ехать, все равно с люстрой. И вот такой едет за тобой, а ты думаешь, вот он на заправку едет сейчас, фастфуда схватить себе едет сейчас, потому что у него обеденный перерыв. Или ребенок там сейчас находится в тяжелом состоянии, нужно его пропускать. Вот что он едет, вот тихо так молчит. Едет как бы, прижимается к тебе сзади, но при этом молчит. Вот как нам найти здесь доброе утро? Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Москва.
Вот нам бы какую-то формулу такую, которая бы четко понимала, вот этого пропускаем, или всех пропускаем, неважно, с этими, ну, сиреной, без сирены.
Есть, как говорится, камера, да, все не снимают прекрасно. Во-первых, нужно, как звонил вчера предыдущий звонящий,
да,
чтобы их обучали, чтобы их ужесточали, правильно? Чтобы не пользовались этими...
Ну да.
Да.
Ну я же просто смотрю, вот кто там сидит за рулем. Там, в общем-то, такой же там 2 глаза я вижу, нос, 2 дырки в носу, рот. Там, ну, ровно тот же человек, и больше того, скорее похож даже... На таксиста, чем на это. Ну, зачастую в последнее время, я так вижу. Вот, и обычные люди там сидят за рулем с обычными своими слабостями, пороками, со всем вот этим вот.
Ну, конечно, работа нервная. У меня товарищ один работает, рассказывал все это прекрасно. Говорит, я ведь не злоупотребляю, скажем так. Вот, еду действительно, когда нужно.
Вот он не злоупотребляет, а другой злоупотребляет. Там обычные люди сидят. Вот прикиньте, вам сейчас дали мигалку. Вот вам дали мигалку. У вас на автомобиле стоит мигалка. И говорят, но, Петрович, ты только это, не злоупотребляй там. Ладно? Контроль какой-нибудь за включением сирен и за тем, когда человек идет с преимущественным правом проезда, когда скорая помощь, а когда нет, должен вестись какой-то. Я просто думаю, что мне кажется так, я думаю, что наш мир так устроен, он устроен на сдержках, противовесах и балансе, как следствие. Сдержки, противовесы и как следствие достижения определенного баланса. Вот для достижения определенного баланса, если нам в очередной раз хотят закрутить гайки, а их хотят закрутить нам в очередной раз, значит, у нас конфликты со скорыми. Значит, вы их не пропускаете, эти скорые. Вот мы вам сейчас закручиваем. Это нарушение баланса. Когда ответственность повышается для обычных водителей, я не говорю о том, что нужно не пропускать, что нужно бодаться, спорить, выяснять, требовать подтверждения. А покажите мне умирающего в вашем салоне, чего вы тут всех расталкиваете. Нет, я не об этом говорю. Я говорю о неком балансе. Усиление ответственности для одной стороны конфликта, а это конфликт. У нас налицо социальный конфликт. Водители сейчас, может быть, проще, но мы помним эту волну, когда целая череда шла конфликтов между обычными водителями, нами с вами, и скорыми помощями вот этими. И как следствие, вот сейчас, пожалуйста, уголовка, усиление, все на свете. А я спрашиваю, окей, стороны конфликта две у нас, товарищи, у нас две в Госдуме, у нас две стороны или одна? Это похоже на ссору мужа и жены, где в конце концов жена обвиняет мужа в том, что они ссорятся. Ну а ты, спрашивает он ее, ты участвуешь в этом конфликте или я со стеной сейчас здесь спорю? Если ты участвуешь в этом конфликте, значит оба хороши. Оба, правильно? Если в конфликте две стороны. В этом конфликте две стороны. Для нас понятно, усиление тяжести до 5000, до 3 месяцев лишения, до 4 лет, 3 месяцев лишения прав, 4 лет лишения свободы, это все понятно. А с той стороны-то что-нибудь, какое-то усиление происходит, спрашиваем мы. Доброе утро, да, здравствуйте.
Доброе утро, меня Александр зовут.
Александр.
Да, работаю спасателем, вот, и у нас все водители проходят обучение на спецсигналы, вот, и...
Можно в двух словах просто, вот, и да, что да, это, что? Вот, что за обучение?
Ну я просто, я не водитель, я не знаю, там, чему их учат, uh-huh. Вот, ну, там дается специальная корочка, вот, то, что они, вот, имеют право использовать спецсигналы, uh-huh. Вот, по назначению, и в правилах написано, если едет машина с промежутковым маячком,
да,
то он просто привлекает внимание, чтобы в него никто не врезался,
да,
особенно в плохую погоду.
Но пропускать его, вызов, но пропускать его не нужно.
Его не надо.
Нет,
его не нужно. В правилах написано, когда есть промежутковый маячок, угу, и звуковой сигнал, тогда вы обязаны пропустить, да, этот транспорт.
Скажите, а все без вот исключения водители должны быть ознакомлены с этой парадигмой?
Вот это. Ну, на службе, да, конечно.
На службе, да. Потому что, спасибо вам, создается ощущение такое, что, да, что нет, не все, потому что он стоит у меня в бампере в заднем с мигалкой, физически показывая, невербально показывая мне, что я свинья и не пропускаю его. При этом ни одного звука от него не исходит. Он просто стоит с этой штукой. Потом он где-то так... сзади мне... Ну, и, ну, может, не знаю, нужно принять какой-то препарат, чтобы перестал организм звуки издавать. Нет. И потом только через какое-то время он включает свою вот эту, и я начинаю двигаться. И конфликтная ситуация развивается на глазах. Просто на ровном месте развивается конфликтная ситуация. И в этой связи у меня даже не вопрос, почему вы не включаете там сирены, почему вы то, почему все. Это все копание в блохах. Мы будем разбираться не в том, мы в следствиях разбираемся. А я в причинах хотел бы разобраться. А причины следующие. У нас ответственности вагон, а у них ответственности я не знаю сколько. Или вы мне ее покажите, если она есть, или вы ее усильте, если ее нет. Если усиливаете и закручиваете гайки нам. Нет, не прав я, доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, я около 20 лет отработала на скорой помощи, но не водителем, конечно, а врачом. И смотрите, раньше регламент был такой, что машина на вызов и в стационар обязана ехать с включенными маяками, угу, но без сигнала.
Без сигнала. И тогда, да, значит, этот автомобиль не пользуется приоритетным правом проезда. Не,
конечно,
пользуется.
То есть сигнал включается всегда по требованию врача, когда он понимает, что состояние тяжелое и действительно, угу, нужно доехать.
Да, смотрите, ситуация. Сидит водитель за рулем, и рядом врач. И он, врач, допустим, Иваныч, а водитель Саныч. И Иваныч Саныч говорит: Саныч, состояние тяжелое, не могу прям. Вообще надо Нарзанчику надо сейчас. Не... Состояние тяжелое. Он такой: точно тяжелое? Он такой: тяжелое, не могу. И поехали. Как вот этих избегать ситуаций? Или их никак не избегать?
Очень четко отслеживается движение скорой помощи. Все машины оснащены маяками, да?
Да.
И если вы едете дольше, чем 15 минут, 20 минут в стационар, да?
Да.
Вы должны объяснить это. Если вы остановились, да, соответственно, система зафиксировала эту остановку, и диспетчер обзванивает и спрашивает, угу, почему вы стоите.
Все,
и вы не
я
можете
понял.
Доехать. Не
выгадите. Я понял. Спасибо, спасибо вам большое. Это, видите, свидетельство людей по ту сторону. Свидетельство людей по ту сторону. Я сейчас, секундочку, я почитаю вас обязательно. У нас же есть Telegram, вот мессенджер. Telegram, он бот, и к тому же он мессенджер. Говорит МСК, бот латиницей, говорит МСК. И самое главное, это как хороший доктор начинает тебя лечить, когда ты еще не понимаешь, что он тебя начал лечить, а ты уже как бы находишься в процессе выздоровления. Вот так и я вам уже здесь пилюлю прописал несколько минут назад, а вы даже, может быть, и не догадывались об этом, что вы уже под действием находитесь этой бодрящей субстанции под названием «Витамин бодрости из недр моторов». Вот, пожалуйста, забирайте. Да, говорит МСК-бот латиницей, говорит МСК-бот в одно слово. Это в госскорых так, а у участковых бардак полнейший, пишет Юра. Так, диспетчер свой стопудово, да, Тадика. В чем, собственно, проблема? Пропустил и дальше есть. Все же очень просто. Волкман, вот для вас все очень просто, а для других не все очень просто. Вот для вас очень просто, Волкман, когда вы едете по широченной полосе, вы широченная. Но почему-то дорожные службы решили, что вот здесь, где спокойно могло быть две европейские по ширине полосы для движения транспорта, размеченные разметочкой, а наши решили, что да и так сойдет, пусть одна будет. Как-то разберутся сами. А ширина полосы для двоих, но по разметке одна полоса. Вот вы, Волкман, может быть, вы подумаете, прижмусь-ка я к левой или к правой разметочке, ну, чтобы рядом со мной еще кто-нибудь стал. Ну, видно же, что для двоих полоса. Ну, идиоты дорожники, не нарисовали вторую. Но для двоих же по ширине вы прижметесь. А кто-то будет морально иначе настроенный. Он будет так рассуждать. Линия одна, ну, в смысле, полоса одна для движения. Ну, да, широкая, но одна. Я как-нибудь так раскорячусь посередине, вот так вот, чтобы я один стоял, и никто тут рядом со мной не втискивался сбоку. Правильно? Ну, линия-то одна. Ну, с точки зрения буквы закона, он прав. С точки зрения духа закона, он не прав. И вот, и чтобы таких ситуаций не было, мы такие люди, Волкман, мы вот такие. Нам дай чуть-чуть вариативность, и мы тут же в этой вариативности станем свиньями. Тут же моментально начнем ходить по головам друг у друга. Поэтому ее быть не должно, этой вариативности. Вот вы всегда пропускаете. А кто-то знает, вот сейчас слушает эту программу, и может впервые услышал, а может он получил подтверждение, что если нет звукового сигнала, можно не пропускать. И вы правы, пропускаете. Ну, на всякий случай. Ну что, это же ваше право кого-нибудь пропустить или не пропустить. Ваше право. Вы правы со своей стороны, со своей колокольни, потому что, ну вот вы такой вот так настроенный человек. И тот второй, который не пропускает, тоже прав. Понимаете, в чем дело? И вот вам уже повод для конфликта. И эти конфликты мы видим постоянно. Как действие знака показывает, что приоритет движения у одного на Porsche Cayenne. У него приоритет движения, он едет по маленькой узенькой улочке, больше того, односторонней улочке. У него приоритет, с точки зрения буквы закона, он прав. Навстречу ему едет скорая помощь. Он, может, ее издалека увидел, но она ехала без звука, без сирены. Просто с мигалочкой, а может, вовсе и без мигалочки. И она едет ему навстречу, а он ей навстречу. И вот они встречаются посередине дороги. Взвесьте шансы, кто прав сейчас, кто нет. У скорой не работает мигалка и, может, проблесковый маячок тоже. Соответственно, это просто обычный автомобиль, который едет по встречке в лоб Каену. Я привожу Каен в пример, потому что это реальный случай был в Питере. В лоб Каену. Водитель Каена совершенно спокойно, законно полагает, что товарищ на скорой не прав. Зачем въехал сюда, если ты видишь, что я еду? Подожди, я проеду, и ты поедешь. И принципиальный, к тому же, у него же Каен, не зря же он горбатился и зарабатывал себе на Каен. Правильно? Надо же всем транслировать, что ты человек успешный, а значит, право имеешь. А тем более, когда ты действительно право имеешь. И вот они стоят вдвоем. В этот момент водитель скорой включает сирену и проблесковый маячок. И в этот момент он становится де юре прав с точки зрения буквы закона. Правильно? О, Вдруг сейчас это был обычный автомобиль, а вот теперь это чрезвычайная ситуация, и нужно предоставлять ему преимущественное право проезда. Но по-человечески-то мы понимаем, что это свинский поступок. Это поступок свинский. Ты либо заранее сообщи, что тебя нужно пропускать, либо тогда не надо переобуваться в воздухе. И вот вам, пожалуйста, конфликтная ситуация на ровном месте. Поэтому любое разночтение «я делаю так, а я делаю вот так» приводит всегда к конфликтам. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Скажите, пожалуйста.
Говорю.
Я вот...
Я слушаю вас, давайте, ну, непозволительно длинные паузы. Нет, ну так нельзя, у вас все хорошо и мнение свое какое-то есть, но это же радио, нам нужно действовать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Очень интересную тему подняли, спасибо. Хотел бы такую одну ремарочку сказать. Когда каждый человек будет представлять, что сзади скорой помощи...
Его ребенок, это я знаю.
Его ребенок.
Я знаю,
или,
да.
Или пожарные,
да.
Неважно, это скорая, пожарная, МЧС. Они будут думать, что
возможно.
В их доме пожар. Тогда
да.
Никаких вопросов
у нас,
не будет.
У нас очень много людей без детей, child free. У нас очень многие люди думают. Вот вы думаете, когда видите скорую сзади вас, расталкивающую всех. Причем это происходит на проспекте, который ведет в область... Ну, условно, Ярославка в районе, там, не знаю, Ростокина. Вы понимаете, что дальше область уже, все. И когда вы видите, что вас толкает за последние 20 минут шестая скорая помощь, шестая, вы понимаете, что из Клифа развозят хороших врачей, добрых, хороших врачей, больших, начальников каких-то. Из Клифа везут им домой, там, в Королев, еще куда-то, их просто везут. Так вот, вы в этот момент видите в скорой ребенка своего, а кто-то в этот момент видит главврача какого-нибудь отделения. И у него тоже своя правда в голове, понимаете? Вот вам уже на ровном месте, у нас уже два разных мнения.
Нет правды, Роман. Надо представлять, что там находится твой близкий человек, мама, папа,
вот
ребенок.
Вот вы говорите, мам. А кто-то представляет, что жирный врач там сидит, или худой, наоборот, сидит врач там. Вот он тоже это представляет ровно с той же силой воображения, как и вы представляете там ребенка. Прикиньте. Вот, ну, представьте
это
на секундочку.
Но это неправильный подход.
Ну, это неправильный подход, потому что вы считаете его неправильным. Поймите. Так я об этом и говорю, что не мы должны что-то считать правильным или неправильным. Это должно быть совершенно четко, железно оговорено. А то, что произошло сейчас, я считаю тоже неправильный подход. Мы говорим о чем? О том, что сейчас Госдума приняла усиление ответственности для водителей обычных за непредоставление проезда, ну, для этого всего, за конфликты, штрафы повышаются. Теперь за то, что вы не пропускаете, вас на 3 месяца будут лишать водительского удостоверения. Смотрите, не предоставление автомобилю скорой помощи, преимущество на дороге водителям будет грозить штрафом в 3-5 тысяч рублей, извините, 3-5 тысяч рублей. А также, слово «а также», вот эта фраза, она как бы лично мне говорит, что и штраф, и лишение, а также лишением на срок от 3 месяца до 1 года. От 3 месяца до 1 года. Вот я вам нарисовал ситуацию сейчас с Porsche Cayenne и скорой помощью. Вот скажите, этого водилу лишать надо, когда он вышел и говорит этому таксисту в скорой помощи: товарищ, говорит, дорогой, но это неправильно то, что ты делаешь сейчас. Это неправильно. Вот сейчас ты взял и решил воспользоваться своей возможностью. У тебя есть власть, мигалка. Мигалка, через мигалку. И ты сейчас ей пользуешься в своих интересах, потому что ты не хочешь сдавать назад, правильно? А там начинается оттуда, вместо того, что дружище, извини, но ты должен понять, там начинается «я на скорой, ты обязан меня!» И это тоже подстегивает, и в результате все, что я сейчас здесь вам наплел, имеет отношение к чему? Имеет отношение к тому, что во всем должен быть баланс. Баланс. И если вы усиливаете что-то для нас, я сейчас к Госдуме обращаюсь, а для нас усиливается, значит, нужно усилить ответственность и еще более точно описать возможные ситуации наших взаимоотношений конфликтных со скорой помощью. С той стороны тоже должна проводиться работа. Потому что когда... Одна сторона конфликта получает взыскание и ужесточение, а вторая нет. Это конфликт только усугубляет, а не решает его. Это конфликт усугубляет. Это мое личное мнение.
В движении.
468, было 357 в начале часа, сейчас 468 тысяч автомобилей на дорогах столицы. И я готов послушать вас, если у вас есть свидетельство, только, пожалуйста, уже не о скорой помощи, а давайте о движении. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте, где вы стоите?
Доброе утро, Михаил.
Пару слов.
Москва.
Да, Михаил, где вы?
По поводу...
Не, по поводу движения, нужно говорить. Видите, да, я понимаю, что сложно, тревожно, но нужно как-то заставлять себя перепрыгивать. Южное МКАДо стояние. Вчера кто-то мне сказал, да, ты что, совсем обалдел? Оно великое Южное МКАДо стояние. А, это как Петра Великого назвать просто Петей. А вот царь у нас Петруша. И он, Петр Великий, так это, великое Южное МКАДо стояние сегодня обусловлено, помимо дорожных работ, еще и тем, что там две аварии от Липецкой до Варшавского шоссе. Химки уже от Международного шоссе плохо едут. И традиционная ДТ-пушечка на Международном перед съездом на Ленинградское шоссе. В целом, 2 балла в Москве, и мы сейчас узнаем что-то важное.
Моторы.
7.35, мы продолжаем в сторону Москвы, пишет Сергей. Что в сторону Москвы? Симферопольское шоссе летит в сторону Москвы. Где люди, вопрошает Сергей. Лучше бы вам этого, Сергей, не знать. Ну, во-первых, спокойнее было бы из-за того, что... Ну, вы не знаете, потому что когда узнаете, у вас начнется зуд внутренний, душевный и сожаление по поводу того, что вы здесь, а они там. И даже на Симферопольке пустой все равно вам будет тоскливо от того, что они там, и у них там вообще нет никакой Симферопольки, а есть линия прибоя, песчаный пляж, несколько пальм, склонивших тоскливо свои головы к воде. Вот так вот, крабы, бегающие по песочку, и чайки, которые на них охотятся. Вот вам не нужно этого знать. Поэтому, где люди, неважно. Просто наслаждайтесь моментом. Что у нас еще? Ленинградка летит. Два левых ряда перекрыты в центр у Белорусского вокзала. Куга и РАВ-4 столкнулись. Это от Валерия. Спасибо, Валерий. Еще это про аварию, здесь про красивую медсестру, еще что-то такое. Ну хорошо, все, это обсудили. От скорой помощи, ребята, позвольте мне, пожалуйста, отчалить. И мы пойдем с вами, если вы не против, дальше. Это не все, что Госдума у нас здесь ужесточила. Еще на заседании, там же, на том же заседании, где было решено ужесточить за непропуск, ответственность за непропуск скорой помощи, законопроект, ужесточающий ответственность за фиктивный техосмотр транспортных средств. Вот здесь я хотел бы вас спросить не о том, покупаете вы, не покупаете, а о том, как, на ваш взгляд, должна быть настроена процедура технического осмотра автомобиля для того, чтобы вы от нее не уклонялись. Вот у вас есть формула какая-нибудь? Я последние дни несколько раз уже сталкивался с людьми, которые чем-то недовольны, то есть недовольны каким-то процессом. Начиная от геополитических вопросов и заканчивая бытовыми, обычными, на бытовом уровне. Вот, определенно недовольны, и видно, это портит им настроение. Это портит настроение, человек в этом пребывает, в состоянии в этом дискомфортного недовольства и все такое. И я спрашиваю, окей, ладно, хорошо, всю проблему ты описал. А как она должна была быть решена с твоей точки зрения? Вот сейчас она решается неправильно с твоей точки зрения. Но неправильно она решается, эта проблема. А у тебя есть видение, вариант, как она должна быть решена так, чтобы перестала быть проблемой для тебя? Пауза и какие-то общие фразы, опять описывающие процесс недовольства. Недовольство описывающее, а не вариант решения. И это какая-то, честно говоря, беда наша. Что вот знать, что плохо, мы знаем, описать, что плохо. А когда вдруг оказываешься в ситуации, ну вот у тебя рычаги, пожалуйста, вот есть рычаги, вот, пожалуйста, дергай за нужные, реши. Но для начала хотя бы на словах опиши, а как ты будешь это делать? Пауза. И опять снова, но у нас ведь проблема, вот, это понятно, ты описал, все, давай решать уже ее. Пауза и снова описание проблемы. Вот здесь немножко Госдума иногда напоминает, вот, ну, как бы, ну, ладно. У вас есть решение? У вас есть решение? Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Доброе. Да. Да, здесь сложно вообще-то что-то вообще сказать, потому что проблема очень такая, достаточно серьезная.
Ну, давайте, да, опишем ее. У нас огромное количество автохлама, которое непонятно как получает диагностические карты, вот эти вот все, непонятно на каком основании вообще ездит. Много всего этого. С одной стороны. С другой стороны, Я думаю, что очень многие водители покупают в себе техосмотр, и даже тогда, когда у них все нормально с автомобилями, у них все в порядке. Это просто возможно, неудобно там еще как-то. Давайте попробуем. Вот вам как было бы удобно, чтобы, с одной стороны, ваш автомобиль действительно был осмотрен и действительно был допущен на законных основаниях к движению?
Роман, а я езжу регулярно, спокойно в пункт технического осмотра, и у меня нет проблем с этим.
А, то есть у вас... Давайте... Ну, позвольте, что-то не позвольте работает, вас значит,
ну, я готовлю машину, как правило, поэтому не вижу вообще проблемы. А тот хлам, да, согласен с вами, он никогда не пройдет этот техосмотр.
Ну да, но да, тут вот видите вопрос. Поправки в кодекс об административных правонарушениях усиливают ответственность, опять усиление, технических экспертов за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, а также за передачу фиктивных сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра. Я бы повесился, если бы это название относилось ко мне, такое длинное. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте. Удобная процедура ТО для вас – это что? Вот как она выглядит, эта процедура? Доброе.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А я бы хотела предложить поставить камеры в пунктах технического осмотра.
Так они там уже стоят давно, да, мне кажется.
Ну, я не знала, что они стоят. Почему? Потому что я недавно проходила... пункт технического осмотра, и меня сразу сходу спрашивают, а вам машину надо осматривать или вам так?
Да, ну, не, ну визуально-то на камеру даже видно, что машина стоит там.
Ну, я как бы, вообще-то говорю, смотрите, конечно.
А где это было? Давайте это прекрасное место назовем. Что это, где это осмотр был такой?
Это было в Голицыно.
В Голицыно. Голицыно, это по трассе Москва-Париж, Минское шоссе.
Ну, все равно, как бы, наверное, там у них нет камер, я не знаю. Mm-hmm. Но для меня этот вопрос застал врасплох, потому что я всегда прохожу.
А цена вопроса, какая была цена вопроса, и что конкретно за эту мзду они предлагали вам сделать?
Ой, да там он вообще копейки взял какие-то. Я говорю, ну смотрите машину. Мне вообще без разницы было, потому что я сама за машиной слежу.
А какой у вас автомобиль? Какого года?
2008.
Восьмой год? А называется он как?
Тойота. Ну, вы меня сейчас сдадите с потрохами.
Нет, все, на этом я даже... Нет, марку не надо даже называть. Тойота, но в Тойоте там мы все уверены, что Тойота — это такой автомобиль.
Не, ну я просто с ребенком езжу, я все равно сама всегда всю диагностику делаю.
Так вы в итоге дали деньги или сказали нет, смотрите тачку?
Нет, я говорю, смотрите.
Смотрите тачку. Все, понятно, спасибо вам большое. Вот, и поэтому... правильное ужесточение, потому что это ужесточение не для нас, а для них, для тех, кто осматривает. Но у меня вопрос. А существует вообще в принципе такая формула, при которой ни им не нужно будет это... Нет, такой формулы не существует. Я заранее проигрышную тему затронул, тему, в которой мы не найдем консенсусного решения за горбачевизм, извините. Не найдем его просто потому, что одна из сторон по-настоящему, лично, персонально заинтересована в обогащении. А когда речь идет об обогащении, ну какой здесь может быть... Вот как можно вору, допустим, ну условно вору, в данном случае это коррупционеры, ну вору, убедить его не воровать? Он по сценарию вор, ну как его можно убедить? Если он перестанет воровать, он будет уже не вор, правильно? Если коррупционер перестанет требовать, вымогать и брать, он уже не будет коррупционером. Это нарушает сценарий наших отношений. Доброе утро. Да, я слушаю вас, здравствуйте. Удобная процедура ТО. Есть у вас такая? Нет у вас такой. Да, я слушаю. 7373948. Доброе утро. Говорите.
Доброе утро. Ну, я за то, чтобы вообще отменить этот техосмотр, как пережиток прошлого.
Да вы, батенька, анархист. Давайте заодно и ПДД тоже отменять. Потом как-то
организуемся. Потому что, смотрите, да, нет гарантии, что вот машина ваша выехала с техосмотра, и дальше с ней не случилось ничего.
Конечно. В принципе,
можно ответственность за состояние возложить на владельца. Ну и так по закону, по-моему, собственник несет ответственность за свое имущество, если что-то происходит.
Ну да, но понимаете, техосмотр, я думаю, что техосмотр — это не про возложение ответственности. Ну как бы это не про то, что ага, а потом ты будешь виноват. Или а потом центр сервисный, где проходили ТО, будет виноват. Это наоборот, это техосмотр про недопущение аварийно опасных автомобилей, потенциально опасных, для движения. Но сейчас этого недопущения не происходит. Не происходит. Но это не означает, что надо техосмотр отменить. Мне кажется, это означает, что нужно систему настроить так, чтобы, ну, чтобы она отсеивала бракованные эти котлеты в сторону.
Вы понимаете, водитель же чувствует состояние машины. С ней может после техосмотра...
Ну, как вам сказать? Ну, как вам сказать? Вот водитель чувствует. Я вам хочу сказать, вот представьте себя владельцем BMW 4 серии Гранд Купе. Владелец 4 серии BMW Grand Coupe. Это хороший, динамичный, современный, технологичный, быстрый, классный автомобиль. Хорошо управляемый, качественный, престижный. Это BMW, и причем не одна из стартовых моделей, а это четверка. Grand Coupe. Это, я не побоюсь этого слова, пятидверная версия, трехдверной версии четырехдверного автомобиля. Четверка — это купе, гранд-купе. Это пятидверная купешечка. Ну, четырех называется дверная. Это, то есть, четырехдверная версия четверки BMW. А четверка BMW — это двухдверная версия тройки BMW. Ну, и поэтому. Это классный, поверьте, это классный престижный автомобиль. И такой есть у меня во дворе. И управляет им приятная... женщина, молодая мама, все. Автомобиль до сих пор на шипах. Я поэтому и думал выложить даже фотку. Там его дочка красиво расписала этот автомобиль. Поздравила маму с днем рождения, полностью его закрасила весь. С днем рождения мамы, сердечки везде, все. Я думаю, мама порадовалась. Вот. И я смотрю на состояние автомобиля. Там оторван кусок там бампера. Там вмятина, там видно парковка до характерного хруста сзади. И на шипах до сих пор, ну, шипованная резина. То есть это определяет отношение владельца к автомобилю. Как человек, она хорошая, хорошая. Но с точки зрения отношения к автомобилю, я это вижу по автомобилю. Мне не нужно стоять рядом, чтобы понимать, как владелец относится к автомобилю. Рядом с владельцем. Мне не нужно ехать с ним за рулем. Я это вижу по автомобилю. Поэтому, когда мы смотрим на некоторые автомобили в городе, мы понимаем, что владелец относится к нему как... ну, плохо относится. Никак к чему-то своему близкому. Нет, не так вообще. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вопрос такой. А вот те люди, которые обслуживают официального дилера, да, их не так много, я думаю, 30% точно автомобилистов.
Да.
Почему бы им не ставить автоматом? Так как там весь перечень, ну, то есть входит в обслуживание, проверка, диагностика. Почему
вариант,
бы им автоматом не ставить?
Вариант, но мы не решаем главной проблемы. Мы не решаем проблему автохлама на наших дорогах. Потому что эти,
значит,
у официалов не обслуживаются.
Регламентировать по годам, или там более 10 лет, обслуживание только в определенный сервис ездить. И там пускай инспектора будут, я не знаю. Ну, то есть именно определенный круг автомобилей осматриваться будут на определенных
зонах. Вот лично вам, скажите, давайте исходить, вот идти от личного к общественному. Вот лично вам как было бы удобно, чтобы вы не юлили, не жулили, не покупали ничего, а вот действительно по-честному предоставляли свой автомобиль для осмотра? Вот как вам лично было бы удобно?
Да мне в любой личный сервис... Я, понимаете, я смотрю за автомобилем, слежу достаточно, ну, постоянно. То есть есть какие-то непорядки, либо я ее продам и куплю более, ну, свежий или нормальный автомобиль, либо буду добиваться нормального состояния.
Понятно, ну, понятно, и... все понятно. То есть вы, вот вы ответственный водитель. В этом смысле вы водитель ответственный, и этот вопрос не про вас. Тот вопрос скорее о тех, кто, ну, не имеет такого уровня ответственности. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Не поверите, вчера получал диагностическую карту.
Верю.
На свою машину.
Вы меня ни разу не обманывали, я вам по умолчанию верю. Давайте.
Это была вообще... Это рассказ надо писать про это дело, как все это произошло.
Расскажите.
Я просто пенсионер, и у меня как бы по положению бесплатно должно проходить. Я нашел такую контору, и туда уже второй раз ехал 2 года назад. У меня 5-летний Лаган. И, в общем-то, у меня, я был уверен, что у меня все должно быть нормально. Началось с того, что этот мужчина меня, конечно, отправил домой, потому что я не взял с собой паспорт. У меня был с собой права, было удостоверение пенсионера, паспорта не было. Но я, естественно, поехал, приехал через там определенное время к нему. А там тоже пенсионер сидит, мужчинка. И просто,
тоже без паспорта.
2 года назад... Это, ну, да. Естественно. 2 года назад меня, в общем-то, они на деньги начали раскручивать.
Да.
Я был тогда готов им заплатить, потому что они мне там...
А сейчас? Я понял, а сейчас... Сейчас не готов.
А сейчас я просто, ну, у меня машина, я знал, что она у меня, в общем-то, я на ней только летом езжу, и я знал, что она в нормальном состоянии. И тормоза я в интернете нашел, как там рутинчик.
Я понял. Если можно, короче, у нас просто уже совсем мало времени. Вот по сути истории.
Ситуация следующая. Я хочу сказать, что, конечно, должно быть более упрощенный техосмотр. Очень только важные вещи, которые, скажем, вот я считаю, например, фары, тормоза, все остальное, вот это вот не должно касаться людей, которые это твои проблемы.
Понятно. Вы знаете, но опять же, это не ответ на вопрос, а почему вам вот эту проверку все равно не будут продавать, и почему люди, приезжающие, у которых с теми же основными параметрами фары, тормоза, рулевое, у которых не все в порядке, перестанут покупать себе диагностические карты? То есть почему одни перестанут брать, а вторые перестанут покупать? Вот исходя из этой схемы, я не очень понимаю. Поправки, еще раз. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях усиливают ответственность технических экспертов за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, а также за передачу фиктивных сведений в единую госавтоматизированную вот это все систему техосмотра. Нарушения будут грозить штрафом в 5-10 тысяч для граждан, 30-50 для должностных лиц, 200-300 для юридических лиц, а также дисквалификации технических экспертов. Поможет или нет, это уже пусть решают следующие, грядущие поколения. Грядущие пусть думают. А мне кажется, что не решит вопроса вообще никак. Не решит проблемы. Эта ситуация, знаете, эта ситуация... ведь это же, ну, как тропинки у нового дома. То есть можно сначала прокладывать дорожки, а потом постоянно удивляться, почему люди ходят по своим тропинкам, и бороться с этим, постоянно перекапывая те тропинки, что люди натоптали, и говорить им: нет, вот дорожка есть. А человек такая скотина, он же срезать 5 метров по газону все равно будет идти. Поэтому лучше подождать, как там граждане натопчут себе, и вот здесь проложить дорожки. Здесь та же история. Эти инициативы как-то спускаются сверху. Они все время сверху спускаются. Сверху. А надо бы, вот, может быть, с нами на эту тему пообщаться. Но пока рано. Нет, не сейчас. Пока рано. Потому что, как вы обратили внимание, мы сами себе даже не можем сформулировать, а какой должна быть схема наших взаимоотношений с этими техническими экспертами, с техническими организациями, которые проводят техосмотр, чтобы и нам было не накладно и удобно. И они не могли нам ничего впаривать и продавать. Мы сами пока этого не знаем. Так что, ну, будем пользоваться тем, что спускают нам сверху из Госдумы.
Краш-тест.
Все, давайте теперь ругать не экспертов, не техническое обслуживание, а наши самые замечательные, великолепные, прекрасные, не ломающиеся никогда, не битые, не крашеные технические средства под названием автомобили. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Есть за что поругать, есть за что похвалить. Хотя каждый раз, когда вы хвалите, мы подозреваем, что все это не по-честному. Ну, что все это... Ну, тогда, вот это. Вот. А когда ругаем, то это все по-честному. Это по-настоящему классно. Поэтому ругаем, немного хвалим. И если есть задача выбрать автомобиль, посмотреть, как в спорной ситуации, для вас спорной ситуации выбора из нескольких автомобилей, поступил бы среднестатистический автовладелец. То есть кто-нибудь из нашей аудитории, а точнее вся аудитория, мы можем проголосовать для вас пару или тройку автомобилей и выбрать лучший вариант с точки зрения потребительской привлекательности. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Алло, а
да.
Это радио?
Да, оно самое, да.
Роман, добрый день. Я первый раз вот дозвонился. У меня вот Шкода Октавия, универсал, 1.8 турбо.
Черт.
Это русская машина, ну, блин, жрет масло вообще.
А сколько?
У меня где-то хавает литр на 1000 километров. Началось все это после 100 тысяч километров.
Литр на 1000, это даже Audi себе такого не позволяет.
Да, если вот у меня честно. Вот так-то назрет.
А что дилер? Меня... Что дилер?
А дилер говорит, ну... Типа, машина уже, пробег у нее 170 тысяч, наверное, запали эти кольца.
Да. И тогда это нужно делать, но только это будет там 70, 100, 150 тысяч.
Не, около 200 тысяч это будет.
150, 200, в районе 200.
Да, ну, посновую там, то все, но у меня радует хотя бы коробка, обычный автомат. И у меня сейчас стал перед выбором купить автомобиль Suzuki SX4 Turbo.
Да.
Или... Рено там Аркана вот этот новый или Шкода Корок?
Или Шкода Корок. Про Я вам про Корок не скажу, потому что Корок еще у нас не появился. Это, кстати, одна из новостей сегодняшних. Корок у нас еще не появился, а Шкода уже выпускает обновленный Корок. То есть, когда к нам привезут Корок, уже где-то в мире будет обновленный, а у нас только еще тот до рестайлинга.
Ну вот, Suzuki FX4. Мне главное, чтобы, блин, ну, уверенной быть в машине.
Чтобы...
Просто, ну, Шкода классная, но денег жрет немерено. Сейчас ходовую делал, тоже 100 тысяч у меня вышло.
100 тысяч по ходовой. Я понял. Я знал и знаю одного владельца SX4, когда-то у Дарик Нор был SX4, и она была абсолютно довольна. Я не могу сказать, что мне нравится автомобиль. Он шумноват, на мой взгляд, внутри... Ну, не по вкусу. Нет, это хорошо, все, интерьер нормальный, все, но вот не по моему вкусу. И больше того, со свежим SX4 мы, по-моему, еще даже не знакомы. Мне еще и особая внешность не ложится на мои симпатии вот эти. Вот, но в целом, вот чтобы те владельцы, с кем я общался по SX4, я не помню, чтобы они отмечали какие-то серьезные проблемы. Ни по мотору, ни по ходовой. Все какие-то неудовольствия, связанные с субъективными параметрами. Там. Не нравится это внешнее, вот не нравится вот это, не нравятся материалы. Ну, шумноват внутри. Зато просторный, нормальный сзади диван. И даже, по-моему, какой-то багажничек там у него есть. Поэтому SX4... Аркана или Корок. Ну, Корок, поскольку Корок еще нет, мы его даже и голосовать не можем. Да и Аркану тоже еще мало кто катал и лично руками трогал. Поэтому я так скажу, если SX4 уже лег на душу, ну, наверное, противопоказаний нет особых. Хотя, в общем-то, как и аргументов за него тоже. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, добрый. Роман, меня зовут Александр.
Здравствуйте,
я Александр. Хочу тут по поводу товарища, который только что звонил.
Да.
Кое-какие аргументы опровергнуть.
Опровергнуть.
Я являюсь владельцем уже третьей Шкода Октавия, и пробеги у меня, скажем так, не маленькие. И именно в части ходовой этот автомобиль, он просто неубиваемый, будь то балка или будь то многорычажная подвеска.
Ну, понятно. Ну, а вдруг эксплуатация такая, что приходится по плохим дорогам ездить? Давайте не будем обвинять, потому что вот вы по Москве, а вдруг нужно постоянно гонять в Тверскую губернию, и еще и по разбитым, поэтому, ну, что здесь? Шкода Октавия дизель, о, как шкодоводы включили, смотрите, дизель, пробег 120 тысяч, не делал, кроме ТО, ничего, это от бака, вместо Корока поставьте Крету от Серпуховчика, Чанина, но товарищи гонят. 200, 100... Я не знаю, что это. Пусть меняет Октавию на Октавию, Юрий Калиников. Но вы знаете, это как менять американский ресторан быстрого питания у одной станции метро на американский ресторан быстрого питания у другой станции метро. Иногда же хочется что-то, ну, как-то другое, в принципе, качественно иное. Беда без Корока, как-то совсем Константин соскучился. Нужно покупать Кугу, Николай Любер. И, может быть, так станется, Николай Любер не так далек от истины, потому что сейчас в связи с прощанием у Форда большие скидки. И я не знаю, остались ли они, в принципе, или не остались еще Куги и Эксплореры и все остальные. Но если остались, то цены на них должны быть интересными. И тогда это может действительно оказаться очень неплохим вариантом альтернативным. Доброе утро. Я слушаю
Роман,
вас.
Роман, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Николай, Шкода Октавия. Была тоже пробеги большие. Была такая проблема, поменял масло на... То есть после 100 тысяч тоже расход увеличился.
Угу.
И поменял Shell Helix Ultra, и расход, ну, практически не было расхода.
Думаете, в масле может быть проблема?
У меня такая ситуация была.
Понял, хорошо, спасибо. Ну, это как вариант. Можно в любом случае... Я думаю, что, ну, это не самая затратная процедура, которую можно провести с автомобилем для того, чтобы посмотреть на результат. Просто поменять масло. И больше того, автомобилю оно и полезнее даже будет. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Олег, Москва. Да. Владелец.
Вот расскажите, какие проблемы, с какого года?
С 2008-го, пробег 330.
330 тысяч, все, вы уже все рассказали об автомобиле, нормально. Если вы до сих пор на нем и 330 тысяч, то значит хороший автомобиль. Но все равно, а что ломалось за это время?
На 230 поменял рычаги, на 300 поменял передние стойки. Ну, задние амортизаторы, ну, это болезнь у Сузуки. Термостат поменял, все, и расходники.
Все, и расходники. Я понял, хорошо, спасибо. Но в целом, вот сейчас, если бы еще раз пришлось менять, вот прямо сейчас, вы бы какой рассматривали как альтернативный вариант, автомобиль или SX4, но уже свеженький, нового поколения?
Ну, если честно, вот сейчас вот буквально послезавтра меняю на Фрила второго.
А, все, понял. Ну, тоже надо с пробегом. Ну, фрилендер, потому что второй еще с пробегом. Понял, хорошо, но идете на повышение, должен я отметить. Ford Kuga сейчас, смотрите, стоил от 1 609 000, сейчас от 1 300 000. 1 300 000 за Кугу уже в какой-то там комплектации, поэтому как вариант, еще раз, как вариант можно рассмотреть. Это называется... воруй на пожаре, да, или как там это называется? Вот у них пожар в компании Ford, а вы пытаетесь урвать себе вот на этом пожаре и как-то на нем подзаработать немножечко, потому что сэкономил, значит, заработал. 3 балла пробки в Москве, поедем дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, 18 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и это программа о лучших друзьях каждого мужчины. И таких вот у нас, друзья, уже сейчас 500 000 578 033. А было ровно час назад 357 000. Вот так вот, 220 000 просто за час. Уже 21 000 такси, каршеринга 20. Такси сейчас больше, скорость движения в центр упала до 31 км в час. В среднем общая загруженность по Москве ЦОДД 3, Яндекс 3 балла дает. В перспективе увеличение до 4 уже в ближайшее время, исходя из складывающейся дорожно-транспортной ситуации. Мотор 1.4, 160 000, масло только оригинал. Денис, про что? Я думаю, что про Октавию. И Деко сообщает нам о том, что Куги уже закончились. По таким вкусным ценам Куги уже вышли. Вы знаете, мне кажется, что это в Москве они закончились. А ведь Ford — это же глобальная компания и была глобально представлена на территории Российской Федерации. Поэтому можно куда-нибудь отправиться за своей новой Кугой в Подмосковье. Или... не в ближайшие, а в дальние, за бетонки куда-нибудь. Нет, я не навязываю, я просто говорю, как я бы поступил, если бы вдруг мне нужно было, и я бы узнал бы, что в Москве их уже нет. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Это не радио?
Радио прям вот, да, радио.
О, я хотел бы рассказать про свой мотор. У меня BMW 13-го года, сейчас пробег 205 000. Сборка Германия, Гранд Туризма. Очень много ездил в Казань, Санкт-Петербург, то есть все дороги встречал, до Барселоны 2 раза доезжал. И ничего, кроме амортизаторов, ну, потому что пробег 100 тысяч надо менять, да, и расходников не менял.
Ну вот, скажите, у вас была какая-то тактика, и вы ее придерживались?
Никакой тактики не было. Один раз в Тверской, в Владимирской области 3 колеса потерял, потому что дороги просто жесть.
Там. И при этом с подвеской ничего не приходилось?
Ничего, просто доехал на других колесах, потому что на дороге не смог подобрать свой размер, до Нижнего Новгорода, там купил новые колеса, поехал дальше в Казань.
Ну вот внутренние ощущения, вам повезло так с автомобилем, или это просто, ну, правило, вот в те годы такие автомобили и все такое?
Ну, у меня 245 лошадей, я думаю, что, не знаю, как на других моторах, у меня вот все отлично вообще.
А модель какая BMW, я так не услышал?
328.
Все, 328, понял, троечка. Вы видите как? Вот как бывают прокаженные автомобили, вот бывают такие автомобили, когда случится все, коробку тебе поменяют уже тогда, когда ты еще номера не успел поставить, вот приобрел, номера еще не доехал поставить номера, а уже нужно поменять коробку, а потом рулевое, а потом по подвеске, постоянно первые полгода не вылезаешь из сервиса, но я явно проклятый автомобиль, вот все сошлось на нем, все же весь брак, который должен был случиться, случился в одном автомобиле, такое бывает, и бывает бывает обратная ситуация. Говорю же, равновесие во всем должно быть. Обратная ситуация, когда ничего не происходит. Вроде бы условия эксплуатации суровые, но ничего такого, вот все нормально. Бегает и бегает себе. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Алло, здравствуйте, это радио.
Да, это вы в моторах уже, да, я слушаю вас.
А, Роман, здравствуйте.
Доброе.
Хочу похвастаться, вот у меня Ford Focus 2007 года.
И тоже ничего не ломается?
Нет, ремонт делал такие, знаете, пробег у меня 383 тысячи уже. В 260 тысяч я поменял цепь, башмаки, вот все касается газораспределительного механизма. В 280 перебрал коробочку.
Так.
Вот, а 290 сделал раскоксовку двигателя.
Так.
Ну, в принципе, маслица, конечно, поджирает, уже пробег все-таки не маленький.
Угу.
Ну, машина довольная. Хотя до того, как купить машину, я не думал, что буду ездить на Форде.
Понятно. Купил, скажите, я понял. Скажите, а вот вы все продляете ему жизнь, потому что просто Алло. Нравится? Вот продляете жизнь Фордику своему?
Алло.
Потому что нравится? Нет, не слышит. Я хотел спросить, потому что нравится и поэтому? Или потому что других перспектив нет, потому что понимаю, что продаж за копейки, а что-то стоящее? Или хотя бы такое же? По качеству и комфорту не приобретешь. А, есть проклятые авто, и, как правило, это машины с коробкой ДСК и двигателем TSI. Ну, нет, Дмитрий. Ну, в смысле, ну, нет. Но в том смысле, что, конечно, колоссальное количество людей вам скажут, что вы не правы. Но вот здесь у меня сразу с десятка-два сообщений, как только нам слушатель рассказал про масложор в «Октавии». Десятка-два сообщений про «Октавию», у которых по 150, по 200, по 300 тысяч километров. И все нормально, ни масложора, ничего. Просто обслуживай правильно, эксплуатируй правильно. И все. То есть никаких вопросов. «Куга», мотор атмосферник 2,5, коробка, классический автомат, 92-й бензин. Что еще нужно? Николай Любер спрашивает. Николай, ну, в общем-то, если это все, что нужно было бы от автомобиля, тогда все. Больше ничего не нужно. Ну, как бы, ну, на самом деле, для тачки, которая должна, вот, пришел, сел, поехал, этого должно быть достаточно. Михаил Шевкунов, передайте привет моей девушке Оле. Оля, привет вам от Михаила и от моторов. Вот, кстати говоря, я здесь подумал, раз уж такая свадьба, давайте попробуем сделать приятно девушке Оле и Михаилу. И тем, кто, может быть, еще не почувствовал, что день уже наступил, и надо бы в него полным этим широко растопыренной ступней наступить на горло. Этому дню нужно уже, несмотря на то, что еще только 8:13. Но это уже нужно делать сейчас, ибо кто-то это сделает за тебя с этим днем. Проще говоря, давайте немножечко бодрости, витаминчик, проснемся. А дальше в этой получасовке у меня есть еще целая подборочка автомобильных новостей со всего света. Встаньте прямо. Не сутультесь. Плечи на ширине ног или ноги на ширине плечей. Как у вас там обычно обстоит это дело? И немножечко утренней разминки для вашего воображения и для чего-то внутреннего, эмоционального вот этого. Потом, когда подзарядитесь, заходите в Телеграм. Туда можно и картинки, если видите что-то экстраординарное, необычное на пути следования. И можете зафиксировать. Фиксируйте и отправляйте. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Самая проклятая машина — это Peugeot 308. Миша, это же чем же он вас так допек, этот бодрый малыш? Давайте голосование. Я прямо смотрю столько сообщений про то, что это мой проклятый автомобиль, мой. Ваш автомобиль как раз вот подходит под эти параметры, это описание. Прокаженный, ну, в смысле, так это ты свои пальцы по всей Англии разбросал. Вот, так это ваш автомобиль, который, ну, сломался в первые, в нем сломалось первые полгода все, включая харизму. 134-21-35, это про ваш автомобиль. 134-21-35. Потом промежуточный средний вариант. Ну, как бы так, ну, не хуже, чем у всех моя тачка. Конечно, что-то там ломается, выходит из строя, но не больше, не чаще, чем у других. 134-21-35, в пределах нормы. Только лампочки и омывающую жидкость меняю. Вот только доливаю, только лампочки. За все время эксплуатации, за все 8 лет в моем ВАЗ-2104 не сломалось ничего. 134-21-37, тогда это для вас вариант. Сломалось все, что можно, и в первые там полгода, год после покупки автомобиля реально проклятый. 134-21-35. 134-21-36, не хуже, чем у всех. Ну, примерно так же, как и у всех. 134-21-36. Нормально в среднем по больничке. И, наконец, 134-21-37. Мой автомобиль проклят наоборот. Осенен чем-то, святостью какой-то. Не ломается ничего никогда. 134-21-37. Тогда позвоните. Это обычные городские телефоны. 8495 и далее 134-21-35. Никогда ничего не ломается. 134-21-36. Ну, среднее, нормальное. Как обычно, как у всех. 134-21-37. Никогда ничего. В смысле, вообще никогда ничего. А первый вариант, наоборот, всегда все ломается. И прям вот честно достало настолько, что в конце я его взял и пристрелил, чтобы ни сам не мучился, и меня, чтобы гад не мучил. Вот это ваш вариант тогда. 134-21-35. Дед Коко, сюда вы пишете, правильно, то же самое Виталик вам хотел сказать. Да, бот работает, я вижу ваше сообщение. Да, у Пыжика движок ER6 проклят. Это от Ординарного, тоже обжегся на Пыжах. Подтвердите, мои сообщения уходят в никуда или видите? Я вижу ваше сообщение, вижу. Все, кто написал, вижу. Не всегда получается прочитать, но точно вижу все. Когда они уже научатся ездить на каршеринге? То есть вопрос от Александра Сергеевича и нет, от разных людей. Несколько сообщений. В частности, вот Александр Сергеевич присылает картинку. Жалко. Практически, похоже, в бордюр влетел на каршеринговом Рено, как он называется, Каптюр, на Рено Каптюре. Полностью нет морды, фар нет, бампер разбит, все вот это вот. Никогда они не научатся ездить, потому что когда ты всегда подстегнут денежками, ну, подстегивая тебя денежки всегда, и ты к тому же за рулем, не водитель такси, а ты за рулем. Ну, понятное дело, что это одна из самых сильных мотиваций ехать быстро и безбашенно. Это когда денежки текут, и больше того, на экране, большом экране, внутри салона ты видишь, как они это делают. Ну, ясное дело, что хочется доехать побыстрее. В данном случае доехать в какую-то стену, похоже. Так, ну все, я остановлю это голосование. Спасибо вам большое. Масштабное, нужно сказать, голосование по своему составу. Сколько яростных голосов вижу. Не, повторных вообще, кстати говоря, нет. Вы молодцы. Без повторных, без яростности голосование, оно просто массовое. Итак, мой автомобиль из числа вот тех самых прокаженных. Да, это мой автомобиль. Вы про него только что говорили. Сломалось все, что могло сломаться. И причем в первые же полгода, год эксплуатации этого автомобиля. 11%. Счастливые люди. 41%, да как у всех, в принципе. В принципе, как у всех. Ну вот примерно средняя температура и заболеваемость по больнице у автомобиля у моего не чаще, чем у других. 41%. И, наконец, 48%, подавляющее большинство, должен я вам сказать, это люди, кому вообще, в принципе, не на что жаловаться. Автомобиль не ломается. Поэтому... Я думаю, что это наше с вами голосование, оно опровергает общее мнение, это уже даже общее место, а не общее мнение. Общее мнение по поводу того, что сейчас бал правят маркетологи, а не инженеры, автомобили сейчас на манер колготок женских, которые должны рваться в первые же дни, иначе женщины перестанут покупать колготки, поэтому все должно рваться и ломаться, что автомобиль должен служить ровно столько, сколько ему определено гарантийными обязательствами дилера и автопроизводителя. Вот как только эти обязательства заканчиваются, он тут же должен рассыпаться и все такое. Вот раньше с душой делали автомобили инженеры, а сейчас делают, заглядывая к нам в кошелек, и маркетологи. Это такое мнение. И при этом, обратите внимание, половина, позвольте мне округлить, половина из проголосовавших ответили, что с моим автомобилем вообще ничего не происходит. Ничего. Автомобиль заколдованный. Бесконечные патроны, плащ-невидимка и неломучесть какая-то. А если учесть, взять сюда еще тех, кто проголосовал по среднему телефону, то есть не чаще, чем у всех остальных, то есть ничего критического, тогда окажется, что 89%, 89% это, в принципе, люди, довольные качеством, надежностью своих автомобилей. 89%, судя по всему, у нас водители камрюшечек.
Моторы. Автопром.
Да, но есть же еще одно такое общее место, что вот ломаются все, но не Камри, правильно? Есть у нас такое убеждение. Я-то думаю, что ломается все вообще. И это физическая аксиома. Все, что может сломаться, рано или поздно сломается. Это тут вот гадалки не ходи даже. Так, схватку с истеричкой из Фейсбука обсуждал уже. Не имею желания и смысла не вижу обсуждать здесь схватку с истеричкой. Все и каждый, кто хотел высказаться по этому поводу, высказался. Я надеюсь уже, что высказался. Если нет, вы можете высказаться, продолжать высказываться. Вы можете у меня в Инстаграме, потому что я картинку, эту истеричную картинку, в Инстаграм повесил с предложением, ну, точнее, с комментарием своим. Автоводитель через УТ. Давайте я долго не буду тратить время, тем более, что у нас уже идет рубрика «Автопром», и здесь нужно говорить о новостях автомобильной промышленности. Поэтому Инстаграм «Автоводитель через УТ». Автоводитель. Предпоследний пост как раз там фотография с Фейсбука вот этого сообщения какой-то. Анджелина Джоли на меня обратила внимание. Вот, с моим комментарием, небольшим ответом, и дальше 180 комментариев уже от вас. Я благодарен всем, кто отреагировал, всем, с любой позиции, кто поддерживает мою позицию, и кто противостоит моей позиции, и чем яростнее противостоит с использованием нецензурной лексики, там, личных оскорблений и всего остального, я вам в большей степени благодарен даже тем, кто поддерживает. Потому что, на мой взгляд, я обнаружил удачный и самый оперативный способ очистить свою аудиторию, своих подписчиков от мерзости, тараканов и вот, ну, вот от всего этого. От людей, которые считают, что к своей личной свободе они должны идти по головам других людей. По головам. Другого способа, такого же эффективного, быстрого, очистить, вот убрать из своей аудитории этих людей, которые там как спящие. Вот они там спят, они молчали, но внутри вот эта говнистость, она всегда была. Но они типа нормальные, там что-то комментировали даже. Поэтому очень хорошо, что несколько там... Их немного, кстати говоря. Там 5-6, может быть, 7 человек пришлось забанить, очистить. Кто-то, может, сам отвалился. И хорошо. Вот, наконец, мы отделили мух от котлет. И в этом смысле прям все очень хорошо. Поэтому... А больше я не вижу смысла, что здесь нужно еще обсуждать и... И самое главное, для чего? Как бы все уже там обсуждение идет. Если вы захотите присоединиться к этой катавасии, автоводитель, я уже говорил, через УТ заходите, автоводитель, и смотрите, и пишите. Mercedes-Benz откажется от пикапа X-класс. И это какая-то совсем запредельно тревожная новость. Во-первых, потому что время летит быстро, и оно сжимается как бы, и еще и картинка здесь такая использована. Вот прямо оттуда, с того тест-драйва в Словении, похоже, где были мы. И прямо тот самый пикап, красный Mercedes X-класс, на котором я ездил. Прямо он на этой фотографии, к этой, иллюстрирующей эту новость. И становится тревожно. Вспоминаешь, с каким воодушевлением люди из компании Mercedes рассказывали о том, для кого они сделали этот пикап, зачем они его сделали, кто будет им пользоваться, почему он будет в России популярен, рассказывали эти люди. И они действительно в это верили, все. И, пожалуйста, компания Daimler ищет пути сокращения издержек и задумывается о прекращении производства пикапа Mercedes-Benz X-класс. Модель не оправдала ожиданий, так как оказалась слишком дорогой на фоне конкурентов. А? Там людям в Mercedes мнилось, что если ты повесишь шильдик Mercedes на что угодно, то это что угодно превращается в Mercedes. А люди как бы рублем сказали «нет». Если нам нужен будет Nissan Navara, мы пойдем и купим Nissan Navara. Ну, если нам нужен Nissan Navara с шильдиком Nissan Navara. Если нам нужен Nissan Navara с шильдиком Mercedes, ну, мы можем его купить. Но только не нужно продавать нам его как Mercedes. Ладно, ну, за те же деньги вы должны немножечко учитывать, что все-таки это Nissan Navara. И не продавайте его как чистокровный породистый Mercedes. Я думаю, что несоответствие точек зрения и взглядов базируется именно на этом. Компания Mercedes, думая, что навесив шильдик на Nissan Navara, продаст его как Mercedes, породистый Mercedes, чистокровный. А пользователи думали другое. Ну, в смысле, клиенты компании. Они как бы считали немножечко иначе. И в связи с этим несоответствием, я думаю, в том числе, и связан низкий спрос на автомобиль. Совокупные продажи X-класса за прошлый год в Европе, Австралии и Южной Африке составили 16 700 экземпляров. Ford Ranger на европейском, только на европейском рынке в том же году разошелся тиражом в 50 900 штук. Низкая популярность Mercedes объясняется завышенной ценой несколькими отзывными компаниями, которые пришлось провести, чтобы устранить дефекты сборки. Но я хочу вам сказать, что, конечно, Mercedes там присутствует в этом автомобиле. Мотор Mercedes, интерьер переработан, и ему приданы черты семейности Mercedes. Ну, морда у него, решетка радиатора такая Mercedes. И едет, кстати говоря, хорошо и основательно, и очень комфортно этот автомобиль. Прямо скажем, X-класс комфортный пикап. Но продавать и покупать его за те деньги, за которые он продается и покупается на фоне своих конкурентов, прямо скажем, это не очень правильно. Наверное, я сейчас пошел смотреть, сколько он стоит в России. Но для того, чтобы не оголтело голословным быть. А вот сейчас вот я вам скажу. 220 D-Fomatic Pure. Комплектация первая, входная. Входная комплектация в модель. Входная комплектация в грузовичок. В модель, в пикап. 3 миллиона 222 тысячи. Входная. Выходная комплектация 350. Это с V6 мотором, трехлитровым, 258 негуманных налоговых лошадиных сил. 4 миллиона 860. 4 миллиона 860 тысяч за пикап. По сути, коммерческий автомобиль для перевозки чего-то такого, чего-то строительного, чего-то дачного или чего-то охотничьи-рыболовного. 4 860. Позвольте мне предположить, что там все равно будут еще допы. И после того, как вы эти допы поставите, ну, типа, захотите полную комплектацию, у вас окажется, что цена за пикап Nissan Navara с шильдиком Mercedes ушла за 5 миллионов рублей. Ну, честно говоря, в этот момент становится, вот немножечко начинаешь понимать представителей там Австралии, Зеландии и всего остального. Не соблазнились они этим Mercedes. Audi S8 нового поколения приедет на российский рынок уже в следующем году. Модель будет предлагаться с битурбомотором V8, дополнен старт-генератором, ременный привод. То есть такая легкая гибридизация для этого автомобиля. И что еще у нас здесь? 250 км в час, 571 лошадиная сила, 800 ньютон-метров крутящего момента. Цены в России пока не объявлены, но с учетом того, что в Германии автомобиль оценивается в сумму 120 тысяч евро, от 120 тысяч евро, или 8,5 миллионов рублей по текущему курсу, у нас, может быть, будет примерно все то же самое. У меня есть еще новости, это не все, чем поделилась с нами автомобильная промышленность мировая, но это уже потом, через несколько интересных минут.
Моторы.
Мне кажется, я только что допетрил до того, что же нам предлагают эти законодатели по поводу штрафа за неоплату проезда по платной магистрали. Вот мы здесь все размышляли. Понимаете, мы не умеем мыслить масштабно. Мы все мыслим масштабами, рамками своего аквариума, в котором плаваем, а должны мыслить океаническими масштабами. А живем в аквариуме все равно. И поэтому мы не могли выйти за рамки ограничения шлагбаумных ограничений. Рамки, за эти рамки мы выйти не могли. И поэтому, когда мы это обсуждали, а новость это, ну, как бы, эта информация давно уже, она как бы плавает в информационном поле и не тонет. И вот когда обсуждали, мы все думали, я спрашивал вас и не понимал, а как же это можно проехать по платке и не оплатить? Вот за что штраф взимать будут? Ну как, если там все закрыто, у тебя как ты? Физически пойдешь открывать шлагбаум, будешь караулить кого-то, чтобы за ним проскочить или перед ним проскочить. Но это сложно, и это штучный товар, это бриллианты. Люди, которые этим занимаются, это бриллианты, это музейные экспонаты. И это не массовое явление. Зачем огород городить из-за немассового явления, из-за штучного товара? И потом я понял только что, когда снова вслушиваюсь в эту новость, я думаю, что речь идет о том, что на платных магистралях в принципе должны быть отменены всевозможные шлагбаумы и пункты взимания платы и все вот это вот. То есть это должно быть автоматизировано. Автоматизировано настолько, что не будет вообще никого, и шлагбаумов тоже. И плата у вас, если вы знаете, что вы хотите проехать по платной магистрали, вы должны будете на некий депозит вносить деньги. И с этого деньги, они в автоматическом режиме должны списываться, когда вы проезжаете. Когда вы проезжаете под, ну, вот у этих датчиков, через эти ворота на платных магистралях. А там нет ни шлагбаумов, ни тетечек, вообще никого нет. И вот я думаю, а мы уже достаточно взрослая нация с точки зрения гражданской, гражданственности своей гражданской и ответственности, что мы будем знать, что списывается что-то с нас, деньги забирают в автоматическом режиме, знать будем, что это происходит через фиксацию вашего автомобиля камерами, и не будем при этом банально и тупо закрывать номера бумажечками, когда тряпочками, когда выезжаем на платку. Не знаю, вот я думаю, вот, ну не знаю, от 2500 там до каких-то еще тысяч, значит, будет штраф за неоплату проезда по платке. А как технически нас собираются отлавливать, нас? Вот я еду на белой Toyota Camry, у меня передний номер зеленой тряпочкой. Задней розовой тряпочкой закрыт. Вот я еду такой через эти пункты. И как вы меня, за что вы меня схватите? Как и чем? Доброе утро.
Доброе. Доброе утро, Роман. Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий.
Мне кажется, никакого депозита быть не может. Это будет система, ну вот как штрафы. В Канаде такая реализована. То есть вы проезжаете, вам потом приходит счетик на электронную почту, вы его оплачиваете, и если вы его просрочиваете, вот тогда, наверное, и наступает...
Тогда наступает штраф вот этот самый от 2,5 там, до 10 тысяч.
Думаю, да. Что-то... Да, думаю, это именно так.
Ага. Ну, то есть это вариант постоплаты потом, когда-нибудь ты получаешь общую платежку, как за свет, газ и горячую воду, также платежка за проезд по платной магистрали.
Просто кто-то ездит регулярно, а кому-то один раз в год. Ну, какой там нафиг депозит? Зачем он нужен?
Ну, в общем, да, хорошо, спасибо. Мнение, и на самом деле меня привлекает в этой позиции то, что эта система, во-первых, уже где-то отработана. Канада уютное местечко, скучное, но уютное. Я спросил у Ясень, почему нет в Канадах тест-драйвов автомобилей. Кстати, про Канаду вспомнили. Это правда, правда, спрашивал у нескольких. Потому что если посмотреть на географию проведения тест-драйвов автомобильных, эта география, она распространяется от, там, от Исландии, от северных оконечностей Исландии до мыса Доброй Надежды в Кейптауне, в ЮАР. Вот это если говорить о полушариях южном и северном. Ну и потом от Сан-Франциско до Сиднея какого-нибудь в Австралии, да, или Канберры. Да, Канберра это не там. Ну, неважно. В общем, география потрясающая. То есть, естественно, Монголии, там, все что угодно, экзотические, какие хотите. На Мадейру нужно из Москвы автомобили доставить. На Мадейру туда везут в океан, и все хорошо, все нормально, все это можно делать. Ни одного тест-драйва не было в Канаде. Я спрашиваю, почему? Почему в Штатах постоянно что-то происходит, а в Канаде нет? И там был, по-моему, даже какой-то ответ на этот вопрос. Там то ли таможенное законодательство, ну, такое законодательство, что фиг получишь туда визу, а уж тем более фиг там что-то с машинами можешь сделать. Но мне, вот вернемся опять к этим шлагбаумам. Меня привлекает, что это отработано, пусть даже и в такой стране, где мы никогда не были по профессиональным делам автомобильным, но, тем не менее, там это отработано. Доброе утро!
Доброе утро, Роман.
Да.
На выезде можно сделать камеры, которые будут фиксировать оплату, и поставить одного инспектора вместо тысячи этих сотенек. Одного инспектора ЦОДД.
Который будет тряпочки фиксировать?
Нет, который будет вызывать, ну, останавливать этих нарушителей, кто...
Ну как? Ну как технически? Ну представьте, технически. Вот у нас есть там 8 ворот. Это значит, уже должно быть 8 инспекторов. И потом инспектор видит, что через ворота проезжает человек с тряпочкой. Он его останавливает где? В воротах или заворачивает его в сторону?
А потом 8 полос превращается в одну на выезде с платной трассы. Там и всех ловить, и камеру ставить именно там.
Так тогда теряется смысл вообще, в принципе, смысл всего, потому что смысл-то какой? Смысл увеличить пропускную способность платных магистралей, чтобы мы ехали по ним, как по обычным дорогам, вообще не притормаживая перед этой, ну, там, до 60 сбрасывая скорость, и все, и проезжая все это дело,
может быть, вообще транзитом. Не будет тряпочников? Тряпочников, может, не будет, сейчас же они не ездят там. По городской местности, там, не закрывает номера.
Не знаю. И мне вчера, вот мы вчера обсуждали, там, тряпочки, все это, или позавчера, и мне сразу несколько фотографий прислали, и даже видео там кто-то, как на каршеринге кто-то сзади закрыл бумажечкой номер, и полетел по выделенкам по всему. Но скорость была такая, что эта бумажечка с одной стороны открепилась, и такая, потоком воздуха поднялась, и поэтому человек собрал все штрафы, все, ну, и вот все те штрафы, которые палят тебе в зад в твоего автомобиля, снимают. Вот все эти камеры, все зафиксировали номер, а человек был уверен, что у него там бумажечка его прикрывает. Гоняют с бумажечками и сейчас. Вот у меня такой вопрос. Вот мы созрели, что ли, уже есть ощущение, что мы созрели внутренне к такой ответственности и такой... взрослой позиции, когда можно за нами не следить, шлагбауму не ставить, когда все камеры фиксируют, и мы, честно, как зюзички, будем спокойно ездить и не найдем какую-то свою левую резьбу на эти поборы. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Ярослав.
Ярослав.
Ну, по-моему, система-то это отработана на парковках Москвы, насколько я понимаю. То есть, наверное, ставишь приложение, если хочешь ездить, и оплачиваешь.
Да, но вот именно это приложение и собирается сейчас. Сейчас вы видите, кто-то мне написал, что уже там 220 или сколько-то комментариев разного рода под одним сообщением про тряпочки. То есть резонанс в Москве такой, что вот в Москве приложение работает, но только колоссальное количество людей закрывают свои номера бумажечками, и огромное количество людей их поддерживают, и они считают, что это, ну, они в своем праве, что они правы абсолютно, а все, кто этим недовольны, не правы, козлы, и должны там сгореть в аду.
Я думаю, что размер штрафа за тряпочку на номере, если будет введен там в пределах 10 000 рублей, как-то отрезвит, наверное, ситуацию.
А как вы его вычислите, если там нет живых людей на постах, есть только камеры?
Да,
а камера, камера фотографирует...
Ну, позвольте, за 10 000 рублей машина скрытого патрулирования соберет все тряпочки на дороге.
Ага. Все, понятно. То есть, да, должен ездить скрытый некий патруль и останавливать это. О, у вас здесь тряпочка, все, давайте.
Однозначно.
Все, понял, хорошо, принимается. Значит, какой-то метод будет обнаружен. Я напомню, что чуть доступнее, чуть понятнее стала ситуация со штрафом за неоплату проезда по платной магистрали. Потому что мне казалось, что это сложный процесс и штучный товар, проезд без оплаты. Но сейчас, когда стало понятно, что, скорее всего, речь идет о том, чтобы убрать, в принципе, шлагбаумы и всех людей, взимающих плату, и пропускать все в автоматическом режиме без шлагбаумов, а потом ввести некую постоплату, доброе утро, нет, не получилось, то тогда эта мера может заработать, но на это же всегда найдется наш ответ, наш автомобилистический ответ. Номера закрыты грязью, тряпочкой, снегом. Доброе утро. Здравствуйте, слушаю.
Доброе утро, Роман, это Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Вы знаете, я вот был очень удивлен, но несколько раз вот за последний год по дороге на такси в аэропорт Шереметьево я оказывался в ситуации, что водитель пристраивается сзади
пытается машине, проскочить
выезжает,
за тобой. Да.
И проскакивает удачно до закрытия шлагбаума. То есть я думаю, что проблему эту видят именно в том, что количество таких водителей увеличивается. Но вот у меня в бардачке уже года два лежит транспондер, да, и я им пользуюсь, то есть действительно есть приложение, можно пополнять и так далее.
Да.
Проблема была в том, что на М11 он одно время не работал, потому что там другой оператор этой
дороги. Сейчас общий уже транспондер один на все, на М4, на М11, на
11. Да, это удобно действительно. А по поводу вот самой технологии, самое простое, вот как в Европе реализовано, вы когда берете тикет, талон, вас снимает камера, и если в результате машина с вашим номером не выехала, да, с оплатой каким-то образом, то вам приходит некий штраф просто автоматически, и все. Но другое дело, если у вас все номера залеплены или закрыты, тогда, конечно,
во-первых,
не знаю.
Во-первых, номера залеплены, а во-вторых, никакой талончик вы не берете. Смысл как раз в том, чтобы сделать вообще без талончиков, без остановки. А почему? Вот тут еще может возникнуть вопрос. А зачем вообще городить огород? Вот это вот все зачем? Но ведь уже мы вроде бы начали пользоваться этим, да? Но вроде бы мы... Ну, как бы система работает. И если вы обратите внимание на те трассы, где пока еще у нас не все хорошо, ну, то есть она сама по себе как бы платная, но колоссальные пробки на пунктах взимания оплаты. Мы наблюдаем на М4, допустим, в ближайшие пункты, которые первый, второй, третий, не справляются. Но, опять же, они не справляются не из-за шлагбаумов. Нет. Они не справляются из-за того, что огромное количество постов проезда. Потом сужаются все эти полосы, все эти 15, 18, 100 полос, сужаются в две полосы, сходятся. На очень короткой дистанции происходит это сужение. И понятное дело, что там колоссальные пробки. Но вовсе не из-за шлагбаумов. Я думаю, может, из-за этого, то есть... Пропускную способность вот в такой ситуации отсутствие шлагбаума не увеличит. Ну хорошо, мы будем стоять в этих коридорчиках без шлагбаумов, как мы сейчас стоим в них со шлагбаумами. Это никак не решит проблему. С вероятным ответом подоспела, как всегда и как часто это бывает, новостная лента.
Моторы.
Государственная Дума третий раз сегодня появляется у нас здесь уже, извините, что к завтраку. Третий раз Государственная Дума со своими инициативами появляется сегодня в моторах. Госдума планирует разрешить вводить плату за проезд по дорогам Крайнего Севера, даже если у них нет альтернативных бесплатных объездов. Законопроект коснется 70% территории Российской Федерации. И вот теперь, я думаю, становится понятно, почему такая заинтересованность в пунктах оплаты, в удалении оттуда людей, в сокращении на это расходов, в автоматизации взимания оплаты и в принятии штрафов за бесплатный или за неоплаченный проезд по платной магистрали. В нынешней редакции закон запрещает устанавливать плату за проезд по трассе, если у водителя нет возможности объехать ее по бесплатному альтернативному участку. Это сейчас так. Сейчас так. То есть нельзя построить платку, точнее, начать взимать плату на какой-нибудь дороге, если у водителя нет альтернативных путей. У него должна быть возможность в том же направлении ехать бесплатно. но хуже, по разбитой дороге, через деревни, светофоры, перекрестки. А вот рядом есть платная. Пожалуйста, поезжай. Как это произошло с М10, М11. Не хочешь платить — стой на М10. Хочешь платить — поезжай на М11, плати и поезжай себе спокойно, без пробок, без всего этого. А, вот. Для Крайнего Севера, на который, возможно, по бесплатному участку. То есть на Крайнем Севере, а на него приходится 70% территории страны. Интересно так посчитано. То есть у нас 70% территории — это Крайний Север. Ограничения хотят снять. В Госдуме пояснили, что именно в этом регионе вопрос с дорогами стоит крайне остро. Но денег на строительство нет. Дороги нужны. Вопрос стоит крайне остро. Но денег на строительство нет. У меня вопрос. А куда делись деньги? А где деньги дел? Она мне: где деньги дел? Где деньги дел? А куда деньги дел? Вопрос. А где деньги-то делись? Что-то я не очень понимаю. Мы транспортный налог выплачиваем? Выплачиваем. Мы акцизы в бензин выплачиваем? Выплачиваем. Однажды нам сказали: ребят, а давайте мы хитро поступим. Давайте мы уравниловкой перестанем заниматься. Совок уже себя отжил давным-давно, а у нас все уравниловка. Каждый должен заплатить, независимо от того, сколько он ездит. Давайте мы сделаем по-умному. Мы вошьем транспортный налог в акциз на топливо. И тогда кто сколько катается, тот столько и платит, получается, этого акциза, а значит, налога. Мы такие: классная идея, давайте. Что в итоге? Акциз внесли в стоимость топлива. Транспортный налог остался. Вот я спрашиваю: мы акцизы платим? Платим. Мы транспортный налог платим? Выплачиваем его. Почему денег нет на дороге-то, я не пойму, Госдума? Дороги крайне нужны, но денег нет. Поэтому по новому законопроекту вводить плату можно будет не только за проезд по новым трассам, но за использование уже существующих. Вот что! То есть ситуация, ну, оцените. Дорог нет. Нет дорог. У людей дорог нет. И поэтому и денег нет на строительство новых. И на этом основании, по тем дорогам, которые уже есть, люди должны будут ездить платно. А? Как тебе такое, Илон Маск, хочу я сказать? Выкусил со своей Теслой и в ракетами Фалькон? Ну что скажешь вот на это? Что? Где-то сейчас в своем литературном гробу перевернулся Остап Бендер.
Моторы.
Достало. 8.52. Я хочу, чтобы мы сейчас поделились накипевшим. Где болит, где неуютно, как-то чувствуете себя, чувствуете, что готовы, ну, в смысле, готовы были бы заявить миру о его несовершенстве. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте, доброе утро. Где болит? Присаживайтесь.
Меня зовут Оскар. А вот по поводу тряпочек. Знаете, ноу-хау придумали.
Какое же?
Видел машину, у нее передний номер, как духовка открывается, вот, и такой, с утюжком.
А, ну, в смысле, такая рамка, которая может скрыть это же. Ну, это не ноу-хау, это уже давно придумано. Придумано разное. Я думаю, уже, наверное, и револьверный способ есть. Какой-нибудь револьверный, когда у вас там барабан с номерами. И так прим-прим-прим-прим, можно выбирать. Помните табло старое, советские, на автовокзалах, на ЖД вокзалах, когда у вас надписи перекидывающимися такими пластиночками, писали. Вот примерно так можно, наверное, и с номерами уже делать. Доброе утро, да, я слушаю. Алло. Здравствуйте. Да,
доброе утро, Роман, доброе утро. Сергей, доброе. Москва.
Да, Сергей.
Достал ямочный ремонт. Заливает гудроном сверху щебенкой.
Да.
И вот это все летит на окна. Вот сейчас еду по дороге. Вчера не было, сегодня всю дорогу уделали.
Есть такое дело. А как быть? А если это технологически необходимо?
Ну, технологически можно и асфальтом закатать, вырезать. Так они просто эти щели заливают гудроном, а сверху свежей щебенкой.
Да. Я бы вообще бетоном все делал. Я бы все бетон. Все дороги бетонные, чтобы были, как взлетно-посадочные полосы. Неубиваемые вообще.
Неубиваемые. Роман, а можно вот по бетону? Вот я был в Китае, ездил по автобану. Вот там действительно бетонные автобаны и шикарные дороги. Вот вопрос об оплате. Там сделано очень просто. Сейчас не знаю, правда, это лет 10 назад было. На въезде получаешь жетон, ну, в виде карточки такой обычной. И на выезде отдаешь карточку, и машина уже видит, ну, в смысле, компьютер, видит уже, где ты въехал, где ты выехал, посчитает, и тут же оплата происходит.
Ну вот, но нет, ну опять же, видите, но здесь элемент живого человека, оплаты, остановки для оплаты, остановки взять жетон. Это и у нас сейчас так. М-11. Сначала получаешь талончик. То есть есть у нас два типа платных магистралей: открытого типа и закрытого типа. Открытого типа — это где ты сам для себя даже можешь как бы, ну, и не понять, что ты въезжаешь. То есть один тип ты на въезде на участок оплачиваешь и едешь весь этот участок. А второй тип оплаты — это когда ты въезжаешь, талончик получил, потом едешь, и в конце участка вот сколько проехал, столько и заплатил. В конце участка. То есть ты можешь проехать много. Вот есть такого типа оплаты. Второй тип удобнее чем? Удобнее тем, что если тебе нужно проехать много участков платной дороги, то ты всего лишь один раз останавливаешься для оплаты. Один раз всего останавливаешься. Потому что ты все остальные проезжаешь мимо и оплачиваешь там, где съезжаешь. Первый тип менее удобен, потому что тебе нужно каждый раз проезжать через пункт оплаты и оплачивать следующий участок. Но, тем не менее, везде для этого нужны живые люди. Да, 7373948, 7373948, достала рубрика «Здравствуйте, я слушаю вас, где болит, жалуйтесь».
Здравствуйте,
да.
Роман.
Здравствуйте.
Борис Байкер. Достал Борис Байкер. Очень сильно ТТК перед съездом на Варшавку. Такой год, ничего не делается, не ремонтируется, не то что ямы, а
внешняя, такие же... Внешняя сторона, вы имеете, внутренняя?
Да.
Внешняя.
Нет, внешняя, именно внешняя. Угу. Все идут по одной полосе, потому что камера там фиксирует полосу. Ну, что на машине, что на мотоцикле, как на арабском скакуне, блин, и ничего из года в год не происходит. А подвесочку жалко. Спасибо, Роман.
Да, спасибо вам, но денег просто нет. Достали водятлы, подлезающие под фуры справа, пишет Александр. Ну, честно говоря, нам тоже есть что вам сказать, Александр. Я имею в виду вам, водителям фур, от нас, водителей легковых автомобилей, тоже есть несколько приветов, мы можем их передать. Но здесь я с вами согласен, это вопрос уже даже не эмоциональных человеческих взаимоотношений, а вопрос просто тупо безопасности, фактической безопасности. Давайте еще раз напомним, что, ребята, у вас мертвая зона вашего автомобиля находится позади, справа, позади, слева, в задних полусферах ваших легковых автомобилей, мертвые зоны находятся. А ко всем прочим мертвым зонам у фуры у него есть еще одна, она находится впереди, справа у переднего колеса. Справа у переднего колеса, потому что водитель сидит с левой стороны кабины, потом у него идет такая большая-большая-большая кабина, плюс он еще очень-очень высоко сидит, и где-то глубоко-глубоко внизу, справа, у него находится колесо, и туда вы пытаетесь забраться под это колесо. Он вас физически, в принципе, никак не может обнаружить, увидеть. Вы просто помните об этом. Ну, просто помните. Вы же не моська, которая на слона лает просто потому, что она моська, она дура. Вы же умный человек и понимаете, что вы... Это ваше мясо на вас сейчас. Кости внутри этого мяса. Ваши сейчас, ваши. Других нет у вас. Нет. Может, принципиальный вопрос того, что вы должны здесь быть в этом месте, а не он, для вас важнее, чем ваше мясо и кости. Но если все-таки то, из чего вы состоите, важнее, помните о том, что он тупо может вас не видеть. Даже если он не очень прав, не нужно пытаться его проучить, подлезая ему под правое колесо. Вы его в конечном итоге, может быть, и проучите. И, может быть, даже и живы потом останетесь. Но только стоит ли такая принципиальность вот этого всего? Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Роман, Алексей зовут. Меня за поездку в Крым категорически достало на платной дороге вдруг резко ни с того, всего снижение до 50 км в час.
Это М4, которая, да? Вы...
Да, это М4. Это едешь 110, замечательно, все классно. Хлоп, 50. Почему? Для чего? Непонятно.
Деньги нужны. Деньги нужны.
104, да, наверное.
Это как про тетечку, которая тушку петуха продавала за 100 тысяч рублей. Че так дорого? С какой стати цена такая? Она говорит, ну так, сыночек, денежки нужны.
Моторы в движении.
А у фур есть еще черная дыра между полуосями, полуприцепа. Да, у полуводителя, полуфуры, полуоси. Спасибо вам большое, сложный номер. Сложный номер, это так человек себя именует. Итак, продвижение. Подведем же утешительные итоги этого утра. В начале программы, 2 часа назад, 357 035 автомобилей. В финале программы прямо сейчас 679 662 автомобиля. Средняя скорость движения по направлению в центр города 28 километров в час. Из города можно уехать на 42 километрах в час. И я думаю, что это должно быть для нас руководством к действию. В два раза быстрее отсюда можно свалить. Так зачем сюда ехать, если отсюда уехать можно гораздо быстрее. Пробочный пессимизм ЦОДД и Яндекса не оправдался. Они ожидали, что в ближайшие минуты у нас уже 4 балла будет, а мы пока держимся. 3 балла в столице, ребят, стоите где всегда, как обычно, но только сегодня чуть получше. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.